Натаниэль, не веря глазам своим, увидел, как тот сунул его гадательное зеркало к себе в карман. «Эй, это мое!» — в гневе выкрикнул он. «Отдай сейчас же!» «Ты упустил свой шанс, Джон, если тебе и вправду так зовут. Отвали!» Стэнли наклонился, чтобы поднять с земли ручки своей тележки, а Фред толкнул Натаниэля, и тот распластался по мокрой каменной стене. От этого удара у него слетели последние тормоза, и Натаниэль со сдавленным криком накинулся на Фреда, молотя его, почему попало. «Отдай мое зеркало!» Он чувствительно пнул Фреда в голень, и тот взвыл, а потом размахнулся и заехал Натаниэлю в челюсть. И в следующий миг Натаниэль обнаружил, что он валяется на грязном тротуаре, и в голове у него звенит, а Фред со Стэнли спешат к выходу из переулка, волоча за собой тележки, а те дребезжат и подпрыгивают. Бешенство оказалось сильнее головокружения. Натаниэль поднялся с земли и, пошатываясь, ринулся в погоню. Но двигаться быстро он не мог. На переулок уже опустилась ночь. Стены домов превратились в серые занавеси, лишь немногим светлее непроглядной черноты, маячащей впереди. Натаниэль пробирался на ощупь, шаг за шагом, придерживаясь рукой за кирпичную стену и изо всех сил слушаясь поскрипывание тележек где-то впереди. Похоже, Фред со Стэнли тоже вынуждены были сбавить шаг. Скрип и топот не становился тише, и это давало Натаниэлю возможность следить за их передвижениями. И снова он был в ярости от собственной беспомощности. Проклятый джин! Вечно, когда он позарез нужен, его где-то носят. Ну, попадись мне эти воры, я им... А куда они подевались? Натаниэль остановился у высокого необыкновенно грязного окна, забранного решеткой. Издалека донесся стук колес о брусчатку. Ага, налево. Натаниэль свернул туда, откуда доносился шум. Но вскоре он осознал, что шум изменился. Грохот колес сменился приглушенными голосами. Натаниэль пошел осторожнее, прижимаясь к стене и на каждом шагу пробуя дорогу перед собой, чтобы не угодить в лужу и не нашуметь. Переулок уткнулся в узкую, мощенную булыжником улицу. Вдоль улицы тянулись убогие мастерские, позаброшенные и заколоченные досками. В дверных проемах паутинками затаились тени. Едва различимо пахло древесными опилками. Натаниэль увидел посреди улочки тележки. Висевший на шесте фонарик сняли с тележки Стэнли, и теперь он освещал какое-то крыльцо. И в тусклом свете стояли и тихо беседовали трое — Фред, Стэнли и еще кто-то худощавый в черной одежде. Натаниэль не видел его лица. Натаниэль затаил дыхание и прислушался. Не помогло. Он стоял слишком далеко. Он не мог сейчас драться с ними, но даже малейшая крупица информации может пригодиться в будущем. Ради этого стоило рискнуть. Натаниэль подобрался чуть ближе. И опять не повезло. Ясно было, что Фред и Стэнли по большей части молчат, а говорит их собеседник. У него был молодой голос, высокий и резкий. Еще чуть ближе. А на следующем шаге он в потемках задел ногой пустую винную бутылку, стоявшую у самой стены. Бутылка покачнулась, негромко звякнула, но устояла. Она не упала, но и этого негромкого дребезжения оказалось довольно. Свет фонаря дернулся. Трое собеседников резко развернулись в ту сторону, откуда донесся шум. Стэнли, Фред и... Натаниэль видел это лишь долю секунды, но оно навеки запечатлелось в его памяти. Девичье лицо, юное, бледное, обрамленное прямыми темными волосами. Глаза ее расширились, но страха в них не было, лишь ярость. Натаниэль услышал, как девчонка выкрикнула приказ. Фред прыгнул вперед, и тут что-то бледное и блестящее метнулось к Натаниэлю из темноты. Он стремительно пригнулся и врезался виском в стену. К горлу подкатила желчь, и перед глазами вспыхнул свет. И Натаниэль сполз в лужу у подножия стены. Он лежал в полубессознательном состоянии, не в силах пошевелиться. Глаза его были закрыты, мышцы обмякли, и почти не сознавал, что происходит вокруг. Чьи-то дробные шаги приблизились к нему, послышался скрежет металла, поскрипывание кожи. Натаниэль почувствовал, что рядом кто-то есть. Что-то легонько коснулось его лица.